События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагла. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 5 ноября.
Коалиция договорилась работать над снижением цен на продукты питания. Параллельно Минэкономики объявила о 5 возможных решениях по снижению цен. Ну и также в коалиции заговорили о том, что, возможно, есть признаки картелей в супермаркетах.
За несколько часов до этого, начала этого эфира начались выборы в Соединенных Штатах, день голосования, досрочное голосование началось еще ранее. Это была одна из самых интенсивных и напряженных избирательных кампаний, где до конца непонятно, кто же станет победителем даже сегодня. И мы напомним вам о самых ярких моментах, которые определили ход этой гонки.
Бюджет службы неотложной медицинской помощи в будущем году сократится более чем на 1,5 миллиона евро. И сегодня в службе рассказали о том, как это отразится на их работе.
Ситуация в Резекне озаботила комиссию Сейма по госуправлению. Там находятся все более и более серьезные нарушения. Поговорим об этом в прямом эфире.
Ну и вновь вспомним о планах по строительству завода, который будет сжигать мусор. Началась оценка того, какое влияние этот завод может оказать на окружающую среду. Ну и напоминаем, что видеотрансляцию нашей программы можно смотреть на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с цен на продукты в латвийских магазинах. Правительственная коалиция, партия коалиции договорились работать над тем, чтобы цены на продукты снижались, потому что в данный момент их высокий уровень беспокоит уже не только население, но и политиков.
До этого Министерство экономики представило план с возможными решениями по снижению цен на продукты. Коротко пробежимся по этому плану. Предложение министра Виктора Вала предусматривают введение, во-первых, потолка наценок на повседневную продуктовую корзину. Кроме того, предлагается ввести минимальную цену в каждой категории товаров. Также рассматривается возможность введения цифрового инструмента сравнения цен и введения запрета на уничтожение непроданных продуктов питания. Ну и вчера в коалиции тоже обсуждали этот вопрос, потому что проблема достаточно серьезная и непонятно пока, как бороться с ростом цен на продукты питания. И как вчера после заседания коалиции заявил руководитель фракции «Нового единства» в Сейме Эдмундс Юревец, цены на продукты питания несоразмерно высоки и, по его мнению, это достаточно громкое заявление, в латвийских супермаркетах видны признаки картеля. И сегодня об этом мы поговорили с председателем парламентской фракции «Союз зеленых и крестьян» Харисом Рокпелнисом. Партии правящей коалиции договорились работать над снижением цен на продукты питания в супермаркетах. И вчера ваш коллега Эдмундс Юревец даже сказал, что в латвийских супермаркетах видны признаки картеля. Это достаточно громкое заявление. Вы действительно видите основания полагать, что существует картельный сговор?
Tas, kas skaidri iezīmējās, ka, piemēram, Polijā pārtikas cenas ir vidēji par 20% zemākas kā Latvijā, kas nozīmē, ka tas ir tas mērķis, ko šobrīd gan ekonomikas ministrija kopā ar zemkopības ministriju ir uzstādījusi, uz kuru būtu jāiet. Tur ir vairāki elementi, it īpaši, ja mēs skatāmies uz tām mazumtirgotāju ķēdēm, kuru mātes uzņēmumi ir ārpus Latvijas. Viņiem it kā peļņa pat nav uzrādīta liela, peļņa ir neliela, bet ir identificēti vairāki mehānismi, kā šie te ienākumi tiek novirzīti uz mātes kompānijām, līdz ar to radot šo te papildus sadārdzinājumu pārtikas precēm Latvijā.
Bet runājot par kārteli, ну, говоря о возможном картеле, не стоит ли, на ваш взгляд, поручить Совету по конкуренции повторно оценить ситуацию?
Я запомнил, что тая бриди, я мы срунаем par kārteli tādā juridiskā definīcijā, neviens jau nav tur pretī muļķis, ar kuru ir jāstrādā. Un tie veidi, kā izvairīties no fizisks kļūšanas par karteli, nu, ir gana daudz un dažādi. Šobrīd pat mazāk svarīgi ir, kā mēs to juridiski pareizi nosaucam. Svarīgāk ir tas, kā panākt rezultāts, ka šīs te cenas tiek mazinātas. Un tas ir tas, ko šobrīd mūsu ministra apņēmīgi arī ir gatava darīt.
Par Viktora Valaiņa plānu. Što kasāca plāna ministra ekonomiki Viktora Valaiņas, tam есть 5 vazmūšanas rešēņi problēmi. Kako iz njih vam kažatsa naibolie efektīvnam?
Šobrīd pirmais solis, kas ir jādara, ir jāievieš tās rekomendācijas, ko konkurences padome ir identificējusi. Bet jāsaka, ka tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Tālākās aktivitātes sekos, es nevaru tā teikt precīzi nosaukt tās lietas šobrīd vārdā, jo kā mēs saprotam, tāpat kā es nevaru skaļi pateikt, ka ir vai nav kartels, tāpat arī mēs nevaram līdz galam skaļi pateikt, kāds tad ir šis te plāns un planotās darbības, lai mēs nesaskartos ar priekšlaicīgu pretreakciju. Tas, kas ir skaidrs, ka tāpat kā ar banku sektoru, šī te koalīcija aktīvi cīnās un strādā, lai panāktu iedzīvotājiem labākus nosacījumus. Nākošais sektors ir šis te lielveikali un tieši pārtikas sektors, kur tiks veiktas dažādas darbību kopums, lai šīs te cenas Latvijā kļūtu samērīgākas salīdzinājumā, nu kā minimums ar mūsu kaimiņiem.
Bet jūs šobrīd tiešām sarēt, nu vai šķiet pravda vidīti vazmožnosti snīzīt cenu?
Tāda iespēja, protams, ka ir. Tas, kas ir skaidrs, ka tas nenotiks rītdien uz pusdienas laiku, tas būs smags darbs. Līdzīgi, kā jau minēju, kā piemēram ar bankām, nu mums ir pagājuši nu jau tagad 2 gadi šai saimai, kopš ir uzsāktas reāla pretestība banku lobijām. Un tikai tagad sāk nākt pirmie augļi, un tas darbs vēl turpinās. Es domāju, ka ar lielveikaliem tas reālais scenārijs būs līdzīgs, ka būs jāpiet krietnam laikam, kamēr mēs redzēsim reālus rezultātus. Jāsaprot, ka būs asa pretreakcija, būs dažādas kampaņas, kur tiks izlietota liela nauda no tiem uzņēmumiem, pret kuriem mēs vēršamies, lai padarītu šo visu vai nu par farsu, vai lai nomēlnotu mūsu ministrus. Ar to mēs rēķinamies, mēs saprotam šo risku, bet mēs ejam uz priekšu.
Харис Рокполнис, председатель парламентской фракции Союза зеленых и крестьян, не стал разбрасываться такими громкими заявлениями о подозрениях на картельный сговор среди супермаркетов, но он сказал, что если сейчас посмотреть на информацию, которая следует из официальных документов, это та информация, которую изучал Совет по конкуренции, картельный сговор там не был идентифицирован. В то же самое время Министерство экономики провело такую работу, исследовало, как выглядят цены на продукты питания в нашем регионе, и выяснилось, что, во-первых, в Польше цены на продукты в среднем на 20% ниже, чем в Латвии, и это та цель, к которой нужно, по его мнению, идти. И если посмотрим на те продуктовые сети, у которых материнские компании находятся за пределами нашей страны, у них прибыль указывается невысокая, но идентифицированы различные механизмы, как эти доходы направляются на маркетинговые компании, что создает это дополнительное удорожание продуктов питания в Латвии. Ну и также господин Рокполнис подчеркнул, что есть юридическое определение понятия картеля, но также существуют различные способы, как физически не попасть под это определение. Ну и также он сказал, он даже сравнил вот предстоящую работу, которая будет осуществляться в этом направлении, с тем, что происходило с банками. Он сказал, что, скорее всего, противостояние будет примерно таким же. Он сказал, что, говоря о банковском секторе, коалиция сейчас активно борется и работает над обеспечением более выгодных условий для жителей. И вот как раз следующее – это супермаркеты. И это не произойдет быстро, то есть цены не снизятся быстро, потому что он привел в пример банки. Прошло, по его словам, 2 года с тех пор, как нынешний Сейм начал реальное противостояние банковскому лобби, но первые плоды мы можем видеть только сейчас. И, похоже, сценарий будет с супермаркетами. И также он считает, что нужно понимать, будет острая ответная реакция. Будут вложены, по его словам, большие деньги, чтобы реализовать различные кампании для того, чтобы превратить это все в фарс или очернить министров, которые будут над этим работать. По словам Рокполниса, депутаты этот риск осознают и будут идти вперед в этом направлении.
В общем, уже в ближайшие месяцы, потому что нам обещаны меры в скором будущем, мы увидим, какие именно идеи предлагает правительство, так и, собственно, видимо, вот эти вот меры противодействия, и оценим, как это все будет выглядеть. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня исторический первый вторник ноября, когда в этот год проходят президентские выборы Соединенных Штатов Америки. Выборы ждали очень долго. И та борьба, которая на них шла, в общем, она долгое время не выявляла победителей. И даже сегодня не ясно, есть ли в этой гонке фаворит. Последний опрос общественного мнения указывает, что примерно по 48% избирателей готовы голосовать за каждого кандидата. Это либо республиканец Трамп, либо демократка Камала Харрис. В общем, исход этих выборов решится в 7 штатах, которые по-прежнему непонятно за кого будут голосовать. И мы, видимо, узнаем эти цифры завтра или самое позднее послезавтра. Но пока хотелось бы просто поговорить о том, насколько напряженной, насыщенной и яркой была эта кампания, которая на самом деле началась с того, что президент США Байден очень неудачно выступил на дебатах с Трампом. И с этих этапов дебатов стало понятно, что, в общем, он не сможет быть кандидатом от этой партии. И после этого Трамп выступал на митинге, когда на него было совершено покушение. И вот, собственно говоря, весь мир обошла фотография, когда Трамп поднимает руку вверх и как будто бы празднует победу в том, что его не удалось все равно убрать с политической сцены, да и, в общем-то, из мира живых тоже. Те, кто смотрит нашу трансляцию в YouTube и в Facebook, сейчас смогут увидеть все эти самые яркие фотографии и даже видео, которые характеризовали эту кампанию. Спустя несколько недель Трамп выступал на республиканской конвенции, где он должен был быть номинирован, и он сказал, что тот факт, что он выжил, показал, что Бог был на его стороне. Давайте послушаем.
There was blood pouring everywhere, and yet, in a certain way, I felt very safe because I had God on my side.
Везде, и все равно до какой-то степени я чувствовал, что Бог был на моей стороне. Говоря эти слова, Трамп находился с перевязанным ухом, и интересно, что на конвенцию в знак солидарности с кандидатом будущим от республиканской партии огромное количество делегатов пришли с такими же перевязанными ушами, как будто бы им тоже подстрелили ухо, хотя, конечно, на самом деле у них уши были целыми, но вот такой знак поддержки своему лидеру они продемонстрировали. Еще одним важным фактором каждой кампании в США является поддержка со стороны популярных личностей. И в этот раз очень большое количество звезд Голливуда, певцов, певиц, актеров поддержали в основном Камалу Харрис. И одним из самых ярких моментов стал спор вокруг выражения, которое употребил нынешний кандидат вице-президента Дональда Трампа Джей Ди Венс, который ополчился на молодых женщин, которые не рожают детей и сидят дома с кошечками. Он назвал их «childless cat ladies». Вот как он это сказал.
We're effectively run in this country via the Democrats, via our corporate oligarchs, by a bunch of childless cat ladies.
Мы в этой стране, по сути, нами управляют бездетные кошатницы, которые сидят дома со своими кошками, демократки. Так он сказал. И спустя некоторое время после этого одна из таких кошатниц решила продемонстрировать, что она этого совершенно не стесняется. И это оказалась самая популярная певица планеты Тейлор Свифт. Она опубликовала в Инстаграме свою фотографию с котом, в которой она в посте сказала, что она проголосует за Камалу Харрис, и подписалась с любовью и надеждой: Тейлор Свифт, бездетная кошатница. Вот такую историю мы все наблюдали. Довольно забавно на все на это было смотреть. Но, знаете, тема с животными не закончилась, потому что еще более популярны, чем кошки, на этих выборах были собаки. После того, как кандидат в президенты Трамп во время дебатов в начале сентября с Камалой Харрис озвучил очень известный фейк о том, что мигранты из Гаити в городе Спрингфилд, штат Охайо, едят собак и котов местных жителей. Вот как он это сказал.
They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Мигранты едят собак и котов тех жителей, местных жителей, которые там живут. Ну и, конечно, эта тема совершенно не могла оставить в стороне интернет-сообщества. Много мемов было создано. И была создана песня, один очень популярный певец, который превращает в музыку буквально все звуки мира, решил, что вот эта вот строчка Трампа, она готовая строчка песни. И вот какую песню он записал. Трамп теперь тоже часть вселенной музыки, как бы он этого хотел или не хотел. Но продолжая музыкальную тему, наверное, одним из самых ярких в этом смысле впечатлений это было выступление Барака Обамы, бывшего президента США, демократа, который, естественно, поддержал на митинге Камалу Харрис, и он не удержался от того, чтобы не процитировать очень известную песню. Вот как это было. But I was feeling some kind of way following Eminem. And I noticed my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, vomit on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep on forgetting. Это песня «Lose Yourself» знаменитого американского рэпера Eminem, саундтрек из фильма «Восьмая миля». Он ее зачитал буквально вот перед сторонниками, и сам Eminem тоже вышел на сцену. Он поддерживает Камалу Харрис на этих выборах, как и почти все, на самом деле, музыканты, за редчайшим исключением. Но этим, конечно, у Трампа есть своя сильная сторона. Спустя несколько месяцев после того, как ему подстрелили ухо, он вернулся туда же, где его подстрелили, в штат Пенсильвания, провел митинг, и там его поддержал очень известный человек – и, вероятно, один из самых харизматичных миллиардеров в Соединенных Штатах — это Илон Маск, который вот с некоторых пор стал поддерживать Дональда Трампа. Он там тоже говорил разные проникновенные слова, и Трамп тоже его приветствовал. Вот вы видите, те, кто смотрит трансляцию, как он радостно скачет на митинге в поддержку Дональда Трампа. Ну и самые уже свежие, как бы, вот эти вот мемы, которые касаются выборов, связанные с так называемым «островом мусора». Все началось с довольно неудачной, как многие считают, шутки, которую комик, сочувствующий Трампу, произнес на митинге, который тот имел в Нью-Йорке. Вот что он сказал.
There's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Okay. We're getting there.
Прямо сейчас в океане есть огромная куча мусора, сказал он. Кажется, она называется Пуэрто-Рико. Вроде неплохо сказано, так, немножко на грани, но дело в том, что Пуэрто-Рико тоже голосует на выборах Соединенных Штатов Америки. И это, конечно, произвело довольно сильное впечатление на всех, и демократы ухватились за этот шанс, что вот часто мы, конечно, вдарим. И президент Байден выступил с очень резкой критикой в адрес Трампа и сказал, что единственный мусор, который я вижу, это сторонники Трампа. И это было тоже сказано до такой степени резко, что Трамп стал говорить, то есть вы считаете, что там 250 миллионов человек, как он сказал, это все мусор, после чего Белый дом стал пытаться отыграть эти слова и сказал, что на самом деле нас не очень поняли, там президент в другом месте поставил ударение, а там меняется смысл фразы, и он имел в виду не всех людей, всех сторонников, а именно конкретно этого комика. Но Дональд Трамп не был бы Дональдом Трампом, если бы не использовал это по полной. И что произошло? Через какие-то считанные дни мы увидели Дональда Трампа в кабине мусоровоза. Вот как это было.
President Trump. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden.
Как вам нравится мой мусоровоз, спросил он. Это все из-за Байдена и из-за Камалы Харрис. В общем, вот так они на мусорную тему обменивались и пикетировались. Но и последнее место, где они схлестнулись, был Макдональдс. Дело в том, что Камала Харрис утверждает, что она раньше в детстве или в студенческие годы работала в Макдональдсе, но нигде официальных записей по этому поводу нет. Дональд Трамп и его штаб реально за это уцепились. И они в одном из городов штата Пенсильвания, это колеблющийся штат, где нужно, в общем, побеждать, Трамп пришел и 15 минут обслуживал клиентов в Макдональдсе. Он буквально жарил картошку, после чего радостно заявил журналистам, что я работал в Макдональдсе на 15 минут дольше, чем Камала Харрис. Мы не знаем, может быть, она действительно работала. Но о тех, кто к Трампу относится со скепсисом, это натолкнуло на мем, который тоже очень хорошо везде разошелся, что Трамп начинал с фото, когда весь его штаб, он буквально был заполнен бигмаками и картошкой, которые должны были есть его сторонники, а заканчивает тем, что он работает, раздавая картошку в Маке. И, в общем, то есть вот к чему он пришел. Очень напряженная борьба, очень интересная кампания. Столь насыщенной не было очень давно, если была вообще. И вот буквально 1-2 дня до развязки мы будем вам сообщать все детали в ближайшие дни.
Да, и у нас будут прямые включения из Соединенных Штатов, так что оставайтесь с нами на ближайшие дни. Ну а мы продолжаем, возвращаемся к местной повестке и местным проблемам.
Подробности на Латвийском радио 4.
В будущем году служба неотложной медицинской помощи столкнется с вызовами. Дело в том, что предусмотрено сокращение их расходов более чем на 1,5 миллиона евро, и службе предстоит реорганизация работы. Например, будет сокращено количество ночных бригад и будут введены новые принципы госпитализации. И сегодня на эту тему прошла пресс-конференция, на которой глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципола подробнее рассказала о том, как это отразится на пациентах. Все подробности в материале нашей коллеги Натальи Мещеряковой.
Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня представители службы неотложной медицинской помощи рассказали об изменениях в организации работы. И таких изменений планируется несколько. Одно из самых главных – это сокращение числа бригад в ночные часы. И глава службы неотложной медицинской помощи Лена Ципола сразу же сказала, что нет причины для беспокойства, что да, число бригад в ночное время в некоторых районах Латвии сокращается, а именно речь идет о Латгалии. Бригады в 6 городах переходят с 24 часов на 14, и речь идет о Даугавпилсе, Лудзе, Ливанах, Прейли, Массалаце и Виленах.
Lieliem stabilitātes garantiem ir tas, ka mēs redzam kopējo brigāžu skaitu Latvijā, kas patiešām ir lielāks nekā citās Eiropas valstīs. Šeit ir tikai dažas no tām, jo jāsaka, ka tas ir pamatoti. Ja Eiropā tomēr skatās vienu brigādu noteikti apdzīvotā teritorijā uz iedzīvotāju skaitu, tad Latvija izvieto vairāk brigāžu uz mazāk iedzīvotāju skaitu, lai nosektu teritoriju, lai mēs varētu ierasties pie saviem iedzīvotājiem laicīgi arī teritorijās ar mazu iedzīvotāju skaitu un mazu blīvumu. Mums ir atsevišķas vietas Latvijā, ka mums ir viena brigāda uz 500 cilvēkiem, tad, jo mēs esam šajā vietā novietojuši, jo ļoti grūti pie šajā vietā nonākt laicīgi un sniegt palīdzību.
Чем же вызваны эти изменения? В первую очередь на вот это решение повлияло число жителей, число вызовов, ближайшее расстояние до ближайшей другой бригады. И важный момент, на который указала Лена Ципола, это то, что в ночные часы на одну бригаду приходится меньше, чем один вызов. Это такие данные статистики. И как сказала Лена Ципола, вот эти изменения не повлияют в худшую сторону для жителей. Это никак не будет влиять на способность реагировать бригад, на оказание помощи. Также затронули вопрос о переходе бригад на 2 человека, с 3 на 2. И это могут быть разные. Это может быть 2 медика, это может быть медик и шофер. И вот в Даугавпилсе, Дунаве, Ливанах, Рунденах и Добыла произойдет такой переход с 3 человек на 2.
To ir ļoti svarīgi uzsvērt, tātad dienas laikā, kad mēs izpildām 80% no visiem mūsu izsaukumiem, brigāžu skaits saglabājās iepriekš. iekšējais. Tātad 80% iztaukumiem nemainīsies pilnīgi, nekādi reaģētspējas rādītāji, nekādi apdraudējumi mūsu ātrumam, tāpēc, ka tās pašas brigādes, kas ir plānotas, tieši tāpat arī turpmāk atradīsies savās lokalizācijas vietās. Nakts stundās brigāžu skaits tiek mazināts, tomēr neproporcionāli, tātad ne 20% tikai no kopējā skaita, bet 143 brigādes pašlaik būs Latvijā nakts stundās, kuras kopumā izpildīs tātad 20% no visiem izsaukumiem.
Этот переход уже идет несколько лет, и, как сказала Лена Ципуле, показал себя достаточно хорошо. Эта форма, эта модель себя оправдала. Конечно, мы понимаем, что эти изменения влияют на тех людей, которые работают в бригадах, именно в латгальских бригадах, и им будет предложено поменять место работы, потому что в службе много вакансий. Их около 70. Конечно, сложно представить, чтобы человек, работник, врач из Даугавпилса переехал в Венспилс, но тем не менее будут пробовать мотивировать работников или, конечно, предлагать им места где-то поближе к их месту жительства. Так что, как сказали на пресс-конференции, будет всем предложено продолжать работу в структурных единицах там, где эти вакансии есть. В целом бюджет службы неотложной медицинской помощи составляет 119 миллионов евро, и из них 90% предусмотрены для оплаты труда сотрудников. Свои волнения уже высказал профсоюз по поводу сокращения числа ночных бригад, и встреча с профсоюзом запланирована на следующей неделе. В профсоюзе говорили, что сокращение числа бригад в ночное время увеличивает риск, что в случае необходимости помощь нужно будет ждать дольше. Но вот Лена Ципула уверена, что такого не произойдет. И еще один момент – это систематические изменения в самой отрасли. Это новый принцип доставки пациента до больницы. И что здесь меняется? Что бригада доставляет пациента в ближайшее медицинское учреждение, где ему и оказывают соответствующую помощь. Но в случае необходимости, конечно, пациента переводят куда-то в другое медицинское учреждение. И почему это важно? Таким образом, бригада скорее готова к новым вызовам. Это тоже сегодня отметили. Так что вот с такими изменениями предстоит столкнуться службе неотложной медицинской помощи в следующем году. Сокращение финансирования диктует свои условия. Спасибо, коллеги. Хорошего вечера.
Благодарим нашу коллегу Наталью Мещерякову за то, что она рассказала нам и нашим слушателям, как теперь будет жить служба неотложной медицинской помощи с учетом сокращения финансирования. Ну, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня представители Временной администрации Резекненского самоуправления были вызваны на заседание парламентской комиссии по госуправлению делам самоуправлений. Там депутаты заслушали отчет о происходящем, поскольку в Резекне начато сокращение расходов. В том числе ликвидируется управление спорта в Думе и урезается финансирование культурных учреждений. Ну а с нами сейчас на прямой телефонной связи Янис Белковский, заместитель руководителя Временной администрации Резекненского самоуправления. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Господин Белковский, ну, та информация, которая прозвучала сегодня на заседании комиссии, ну, достаточно тревожная. В частности, речь шла о том, что из-за долгов под угрозой может оказаться повседневное содержание улиц в Резекне. Расскажите, пожалуйста, ну, какова финансовая ситуация на данный момент?
Ну да, информация прозвучала, но в принципе мы говорим о том разделе, той части бюджета, где были предусмотрены деньги именно на содержание улиц. И, ну, в принципе, по предварительной информации на сегодняшний день в этой позиции потрачено больше денег, чем было предусмотрено. проводится внутреннее расследование. Именно, ну, как бы о каких-то окончательных фактах я пока что на сегодняшний момент, наверное, не говорил бы, но ну, та ситуация, то, что мы, скажем так, имеем на сегодняшний день, да, что денег в этой позиции не хватает.
Если вдруг возникает ситуация, когда требуется эти траты срочно провести, ну ведь у нас уже приближается зима, снег может выпасть, как будет поступать временная администрация?
У нас уже есть план на этот случай, и в принципе уже ну, предварительно мы приостановили все закупки, которые Дума проводит, и ну, в принципе смотрим, где, скажем так, бюджет выполнялся не по плану, был какой-то резерв. Это все собираем и будем направляться на конкретные нужды. Так что я думаю, что до ситуации, что снег не будет чиститься, мы не дойдем, конечно, но, в принципе, это очередной раз говорит о том, как составлялся бюджет и как он исполнялся до этого.
Но временная администрация начала сокращение расходов. На чем придется экономить?
Ну, понимаете, на сегодняшний день я не хотел бы говорить, что мы дополнительно будем на чем-то экономить. Мы уже, скажем так, существующую экономию на сегодняшний день мы направим вот именно на содержание улиц. Если будет необходимость где-то что-то сокращать, но это будет тогда отдельное решение.
Ну, а насколько вообще вот еще много сюрпризов таких неприятных вы можете ожидать в этом бюджете? Потому что как будто все дальше и дальше вы копаете, и все больше и больше выкапываете таких вещей.
Ну, наверное, хорошая новость, что уже начало ноября, в принципе, если мы говорим про бюджет этого года, то ну, времени для сюрпризов всего лишь 2 месяца. Поэтому, составляя бюджет следующего года, я надеюсь, что таких ситуаций мы избежим. Ну, понимаете, практика, как на сегодняшний день выглядит, что до этого практика была такова, что начиная новый бюджетный год, мы деньги, которые предусмотрены, допустим, в 2024 году, с этих денег оплачивали счета за 2023 год. Ну и, в принципе, уже конкретное управление год начинали с минусом, с надеждой на то, что в конце года можно будет, скорее всего, поступить так же и за 2024 год расплатиться средствами 2025 года.
Когда временная администрация приступала к работе в Резекнинской думе, вы подозревали, что все настолько плохо, или на месте оказалось, что все хуже, чем вы предполагали?
Ну, понимаете, все относительно, но как бы, ну, тот же самый случай с судебным решением по первой гимназии, где, ну, скажем так, не планировано пришлось оплатить счет там почти 900 тысяч евро. Ну, такие ситуации, конечно, не планируются.
Ну что ж, спасибо вам большое. Янис Белковский, заместитель руководителя Временной администрации Резекнинского самоуправления, был с нами. Благодарим вас и хорошего вечера.
До свидания.
Да, спасибо вам тоже.
Спасибо. Ну вот такова ситуация в Резекне на сегодняшний день. А с нами сейчас на связи председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления Олег Буров. Господин Буров, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот только что мы общались с Янисом Белковским, замруководителя временной администрации. Он со своей стороны рассказал о тех трудностях, с которыми сейчас, финансовых трудностях, с которыми сейчас сталкивается временная администрация. Депутаты со своей стороны сегодня к каким выводам пришли о том, что там происходит?
Увы, я подключился только сейчас, я не слышал, что говорил господин Белковский, но я вам скажу следующее. Сегодня депутаты, в то время, когда администраторы вот рассказывали о своей работе, сидели все широко раскрытыми глазами. И было видно, что они вообще не могут представить себе, что в нашем веке, в нашей стране, такие вещи, как происходили в Резекне, могут происходить.
Например?
Я видел это в глазах людей, которые долгие годы, неважно в какой партии они, долгие годы руководили самоуправлением. И здесь я хочу сказать, я на самом деле искренне благодарен этим трем администраторам, которые туда пришли работать. У них, ну, нет, мягко выражаясь, большой какой-то поддержки со стороны исполнительной власти, да. Это все находится далеко в Резекне. Одна из них живет в Резекне. Ей с этим совсем надо жить, да. Все это непросто. Я благодарен им за то, что они на все эти процессы смотрят. Увы, открываются с каждым разом, о чем говорил господин Белковский, потери в нескольких сотен тысяч, еще, и, наверное, еще что-то будет. Но чем были очень удовлетворены депутаты, тем, что администрация планирует говорить с людьми. Не рассказывать им о своих победных маршах, а говорить с людьми, советоваться. Даже в таком вопросе, как переименование улиц, снос памятников, они планируют сделать референдум, спросить людей. И в отличие от того, что люди решат, так они будут принимать решения. Вот это очень важно.
Да, а что вас так шокировало сегодня на заседании?
Ну, шокировало такое, так скажем, шокировали вопросы, касающиеся Резекне теплосетей, где мы видим, какие договора были заключены. Очень хорошо, что в свое время пришел один частный инвестор, который создал котельную. Правда, вызывает удивление, почему рядом на расстоянии 50 метров самоуправления тоже модернизировала котельную. Но эта котельная обслуживает только 1/3 города. И если вдруг с другими котельными, которые в этом городе не модернизированы, произойдет авария, то тепло туда не пойдет, трубы не соединены. И вот шокировало то, что потом в результате каких-то дополнительных договоров, какие-то еще там, были заключены такие вещи, что да, можно снизить тариф за отопление в Резекне, то, что хотят администраторы, и можно снизить еще важнее, больше, что очень выгодно жителям Резекне. Но компенсацию за недоплаченные деньги, за недоплаченное полученное тепло частнику нужно будет платить. Вот такие разговоры, когда и такие поступки, когда у нас частное лицо на первом месте, и все самоуправление, все жители являются заложниками этого, но это вряд ли приемлемо. Вряд ли приемлемы такие вещи, когда выясняется, что порядка 850 тысяч нужно заплатить в ходе проигранного суда, где оштрафовали фирму вот таким образом строительную, это компания ЛЭС, где абсолютно мне, любому человеку, кто хотя бы что-то понимает вообще в работе самоуправления, было понятно, что действия самоуправления были незаконны. Ну, вот сейчас предприниматели думают, учитывая то, что это письмо подписал бывший мэр, господин Барташевич, предъявить претензии к нему или кому-то. И таких моментов очень много и много. Да? Угу. Нам на заседании комитета в свое время, когда мы рассматривали комиссии, когда мы рассматривали вопрос распуска Резекненской думы, в то время председатель думы господин Стец, Алексей Стец, говорил, у нас будет взаиморасчет компании «Арчерс» за этот несчастный спа-комплекс рекреации, и никто никому не будет должен. Но сегодня была названа сумма, да, общий взаиморасчет 500 тысяч самоуправление должно им. И когда сегодня прозвучало по поводу фонда выравнивания, что Рига платит фонд выравнивания порядка 135 миллионов, и эти деньги уходят в Резекне, и вопрос, на что они уходят? Вот на такую бесхозяйственную деятельность. Ну, извините, здесь на самом деле у людей вызывает удивление, что у нас сейчас в 21 веке, когда все расписано в законах, когда есть такое учреждение, которое называется КНАП, когда есть госконтроль, можно так, ну, как бы сказать, чтобы меня никто не засудил, по-творчески работать.
Ну, понятно, да. Спасибо вам большое, господин Гуров, да, за ваш комментарий. Олег Гуров, спасибо. Председатель комиссии Сейма по госуправлению и делам самоуправления. Хорошего вечера вам. Ну вот, я думаю, что мы будем еще возвращаться к ситуации в Резекне.
Много вопросов, да, и причем очень ко многим инстанциям. Так что будем следить. Ну, а пока переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Вновь возвращаемся к вопросу о строительстве мусоросжигающего завода. Мы уже некоторое время назад вас информировали об этой теме. Были и протесты местных жителей. И вот сейчас новый виток, с которым разбиралась наша коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Привет.
Да, Юля, почему мы снова возвращаемся к этому вопросу? Я так понимаю, если вот правильно или я понимаю, что речь идет уже о двух заводах. Да.
Ну, это вот сейчас речь идет о втором заводе, который, напомню, планируется, проект есть построить недалеко от Саласпилса. И напомню, что тот проект, который планировалось построить в Ропышском крае, Ропышская дума его не утвердила. То есть, ну, по крайней мере, на этот момент она выразила свое несогласие, и были протесты тогда, да. Но сейчас другая компания, Green Latvia, готовится запустить проект когенерационной станции под Саласпилсом, и на сегодняшний день начата процедура оценки влияния этого завода на окружающую среду. То есть, ну вот, есть такая обязательная процедура, сама компания должна оценить, каково будет влияние этого производства на окружающую среду. После чего будет проведено, конечно же, общественное обсуждение, о котором общество будет извещено заранее. Ну и затем уже после этого Дума Саласпилса примет решение утверждать этот проект, акцептировать или нет. Это нам сообщил представитель Саласпилской думы Гатис Олевичис.
Tā situācija ir šāda, ka Sija Grina Latvija, viņai ir vides paraudzības valsts birojas, noteic izveikt.
Государственное бюро по надзору за средой предписало компании Green Latvia произвести оценку влияния завода на среду в соответствии с требованиями закона. И только тогда, когда эта процедура будет завершена, когда будет заключение, будет еще общественное обсуждение. Это будут определенно очные встречи, и это все займет какое-то время. И уж точно это не будет в ближайшие пару месяцев. И только после этого самоуправление, тщательно оценив и мнение жителей, и оценку влияния на среду, примет решение об акцептировании или об отказе от данного проекта.
Да, но надо сказать, что помимо того, что сама компания проведет оценку влияния на среду, после своего заключения, конечно же, дает, есть такое бюро по оценке влияния на среду, бюро по надзору за влиянием на среду каких-либо, допустим, заводов. И только после этого, конечно же, Саласпилсская дума вынесет свое решение, учитывая, опять же, мнение жителей. То есть пока не ясно, каким будет это решение. Но надо сказать, что вообще нужен ли такой завод?
Да,
я поинтересовалась у представителя компании, которая обслуживает мусорные отходы, это Экобалс Авиде, это член правления компании Янис Айсбалс. Он сказал, что мы все знаем, что через несколько лет Латвия должна будет оставлять на полигонах не более 10% отходов. Все остальное либо нужно перерабатывать, либо сжигать. Это требование европейских директив. Ну и в этой связи, конечно же, один завод здесь необходим. Два, конечно же, много, подчеркнул Янис Айсбалс.
В любом случае, два завода не нужны, то есть максимум нужен один, и надо смотреть тоже на его мощности, чтобы они не были бы слишком большими, чтобы не оказалось так, как, например, в Литве, где таких заводов 4, и сейчас мощностей слишком много, и иногда получается, что просто, да, мусора нету столько, и надо завозить, импортировать мусор из других стран. Но я согласен к тому, что один завод с такими хорошо рассчитанными мощностями, это было бы даже очень-очень хорошо, потому что все равно есть эти будущие правила Евросоюза, что на захоронение в 2005 году может идти не больше 10% мусора, и всегда будет какая-то часть мусора, которая, к сожалению, не подлежит второй жизни, не подлежит переработке, и там вариант только лучше тогда уже не захоронение, а лучше сжигание и хотя бы получить тепло и электричество.
Ну, кстати, здесь надо объяснить, почему эти заводы находятся прямо в городах.
Да.
То есть вот люди возмущаются, то есть и петиция есть, мы знаем, а в Сейм была подана, и собирались подписи за то, чтобы такие заводы не размещались вблизи жилых районов. А напротив, такие заводы делают именно в городах, поскольку это позволяет вблизи, ну, скажем так, тепло получить непосредственно возле теплоцентрали, то есть по этим трубам уже тепло идет в домах. То есть
чтобы вот, не строить... Вот, ну,
да, ну, то есть это экономический принцип, да, то есть экономическая география такова, что предприятия строятся вблизи каких-то вот коммуникаций, именно вот по этой причине, а не потому, что там специально хотят возле жилых домов, там какие-то другие причины ищут. Нет, это чисто экономическая необходимость такова. Да, но если говорить о экологии, влиянии на среду, здесь же, конечно, главное – это степени очистки, да, которые используются при сжигании мусора и производстве тепла. И здесь, конечно же, важны технологии, и чем дороже технологии, более качественные, конечно же, и тогда будет, соответственно, чище воздух, подчеркнул Янис Айсбалдс.
Если говорить по поводу влияния на окружающую среду, то я думаю, что там наша Валсвид СДН сделает все возможное, чтобы максимальная очистка выхлопных газов на этом заводе была бы сделана. Надо сказать, что примеры, где поинтересоваться, где узнать лучше, надо далеко искать. В Европе есть несколько заводов в самом центре города, та же самая Вена или Барселона. Заводы больше тех, которые планируются в Саустелсе или Гропажах. Заводы по мощностям иногда даже в 3-4 раза больше, и очистка сделана настолько хорошо, что в этих городах это объект туристический, и никто даже иногда не задумывается, что там по-настоящему сжигается мусор, и есть какое-то негативное влияние на природу. Так что надо смотреть на те хорошие примеры, которые есть в Европе, и просто такие же правила запрашивать у этих заводов, которые планируются у нас. Это должны быть требования, которые при каждом таком заводе есть технические правила по постройке завода и технические правила по всем очистным, и вода, и выхлопные газы, и вот эти вот технические ноты, технические правила, которые будут выдавать наши структуры по хозяйственной окружающей среде, они просто должны быть настолько четкими и настолько высокими, чтобы никакого влияния негативного на среду все-таки не было.
Да, но здесь надо отметить, что предыдущий проект, который планировалось реализовать в Ропожском крае компании «Видас Ресурсу Центр», с которой подавала свое заключение насчет того, как оно планирует это производство, какие очистительные сооружения, свое заключение, когда давало бюро по надзору за средой, оно указало, что компания не представила точной информации аппаратуру, то есть оборудование, какой компании оно планирует закупать для очистки воздуха, какая автоматика будет, и, соответственно, трудно прогнозировать, каково будет качество воздуха и каким может быть загрязнение. То есть вот этот момент не был учтен, и поэтому пока, может быть, даже это была одна из причин, почему не дали разрешение на этот момент для осуществления этого проекта. То есть я хочу сказать, что государственные структуры очень тщательно следят за ситуацией, то есть в этом можно доверять.
Это хорошо. Ну, спасибо тебе огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о перспективах завода, строительства завода по сжиганию мусора. На этом мы прощаемся с вами. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Яна Дрейман и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.